Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Синенский. Здравствуйте. Возможности Банка России влиять на рост экономики ограничены при любом его председателе. Эльвира Набиуллина, возглавив с июня Центральный банк России, вряд ли станет менять его политику радикально. Примерно так можно представить первую реакцию финансовых рынков и их аналитиков на выдвижение президентом Владимиром Путиным кандидатуры бывшего министра экономического развития для освобождающегося вскоре поста председателя Банка России. Новому руководству банка не придется, как его предшественникам 3 года назад, на пике финансового кризиса, принимать экстренные меры для спасения российской банковской системы. В отличие от Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, российский центральный банк не скупает, например, регулярно ипотечные и государственные облигации, чтобы удерживать рыночные ставки по ним в стране на минимальных уровнях. Ему не нужно, как новому руководству Банка Японии, бороться с дефляцией, одной из главных причин многолетней стагнации третьей экономики мира. Или же, как Европейскому центральному банку, противостоять настойчивым призывам многих политиков срочно вернуться на долговые рынки, чтобы проблемные страны региона могли занимать на них деньги под более приемлемые проценты. Главным инструментом финансовой политики любого центрального банка являются устанавливаемые им процентные ставки, которые и определяют текущую стоимость денег в экономике. В Европе, Соединенных Штатах или Японии базовые ставки центробанков остаются сегодня на исторических минимумах в пределах от 0 до 0,75% годовых. Дело не только в стремлении этих банков стимулировать экономический рост за счет удешевления кредитов. Удерживать ставки на таких уровнях им позволяет минимальная инфляция. Например, в еврозоне она в январе не превысила 2% за год, в Соединенных Штатах 1,6%, а в Японии вновь уже 8-й месяц подряд была отмечена дефляция. Цены снизились к уровню января прошлого года на 0,3%. В России текущий годовой рост цен в разы выше – 7,1% в январе, 7,3% в феврале. И хотя многие эксперты прогнозируют его замедление вскоре, пока происходит обратное. При этом одна из базовых процентных ставок Банка России – рефинансирование – остается на уровне 8,25% годовых. Руководитель Департамента стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Ожидать, что ставка рефинансирования может быть меньше, она по определению должна быть немного больше тогда. В данном случае она такая и была, 8,25%, и остается. Так вот, требовать, ожидать от ЦБ, чтобы он снижал свою ставку рефинансирования, это, конечно, можно сделать, но это экономически будет неоправданно, и это только на определенный период времени, достаточно краткосрочный, и выяснится, что это чистой воды волюнтаризм. Поэтому здесь ЦБ не всесилен по снижению ставки рефинансирования, в чем его упрекают.
Российскую инфляцию многие эксперты часто называют немонетарной, имея в виду, что она в меньшей степени, чем, скажем, в западных странах, зависит лишь от общей динамики денежной массы, текущие объемы которой как раз и регулируют центральные банки. И едва ли не главным фактором такой инфляции считается ежегодная индексация тарифов естественных монополий, проявляющаяся для населения в тарифах на услуги ЖКХ. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, тарифная составляющая важна, и по нашим оценкам индексация тарифов в среднем на 10-15% дает примерно 1,5-2 процентных пункта с точки зрения инфляции за год. Сейчас тарифы являются одним из драйверов инфляции.
На эту сферу, определяющую фактически треть текущего роста цен в России, политика ее центрального банка никак не распространяется. Тарифы регулируются правительством. Сам же банк еще в 2011 году провозгласил своей целью постепенный переход к политике таргетирования инфляции, также постепенно сокращая свое активное участие в происходящем происходящим на валютном рынке. В частности, был расширен валютный коридор курса рубля, а объемы интервенций Банка России на валютном рынке значительно сократились, что привело и к существенному замедлению темпов роста денежной массы в стране. Алексей Девятов.
Эта политика, я надеюсь, будет продолжена в случае назначения госпожи Набиуллиной главой Центрального банка. И там тоже есть резервы. Если вот говорить чисто о монетарной составляющей, то мне думается, что здесь есть резерв, инфляцию за счет грамотной денежно-кредитной политики можно снизить с нынешних 7 с хвостиком процентов до, наверное, примерно процентов 5 годовых. Если мы действительно хотим достичь темпов роста инфляции, таких как в Европе, снизить, например, до 2%, то тогда действительно необходимо принимать меры по ограничению роста регулируемых тарифов.
От Банка России ожидают и новых мер по расширению корпоративного кредитования в стране, которое по годовым темпам роста 15% в феврале намного отстает от сегмента потребительских кредитов, рост в 39% за год. Меры очевидные – добиться снижения ставок по кредитам, сделав их таким образом более доступными бизнесу. Вспомним, в течение 2011 года рост объемов кредитования компаний и предприятий в России по данным Росстата ускорился вдвое, с 13% в январе до 26% к концу декабря. Однако в 2012 году темпы роста корпоративного кредитования вновь замедлились до 13%. Отчасти эти перепады проявились и в динамике внутренних инвестиций в стране, то есть вложений компаний в собственное развитие, с которыми во многом ассоциируется и общий рост национальной экономики. В 2011 году темпы роста объемов внутренних инвестиций выросли примерно с 3 до 8% на фоне удвоения темпов роста корпоративного кредитования. Однако в 2012 году, когда рост кредитов оказался вдвое меньшим, рост инвестиций замедлился лишь до 6,5%. Доступность банковских кредитов отнюдь не главный из факторов, ограничивающих предпринимательскую активность в стране, поясняет Игорь Николаев, компания ФБК.
Следует обратить внимание на такие результаты периодических опросов, которые проводит Росстат. Опрашиваются руководители предприятий, все там репрезентативно, и он просит оценить факторы, которые ограничивают рост производства, ограничивают предпринимательскую активность. Так вот, там высокий процент коммерческого кредита, как фактор, который ограничивает предпринимательскую активность, находится отнюдь не на первом месте. Гораздо более значимые факторы – это недостаток финансовых средств, это неопределенность экономической ситуации, это недостаточный спрос на внутреннем рынке, это высокий уровень налогообложения. Все эти факторы называются более значимыми. Только потом идет высокий процент коммерческого кредита. Вот это очень важный момент, который заставляет сделать вывод о том, что будет у нас там 8,25 или была бы в прошлом году такая ставка, или даже чуть меньше, может быть 7,5%. Ничего бы по большому счету не изменилось.
В общей структуре инвестиций российских компаний и предприятий в расширение бизнеса доля банковских кредитов невелика, отмечает Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Если посмотреть на, скажем, структуру тех же капитальных инвестиций, используя, например, данные Росстата, то мы можем увидеть, что доля средств, которые для цели инвестиций занимаются в банках, это где-то, наверное, в районе 8%. Поэтому говорить о том, что банковские ставки сильно влияют на темпы роста инвестиций, наверное, все-таки не приходится, потому что львиная доля инвестиций – это либо собственные средства предприятий, либо средства вышестоящих организаций в совокупности около 60%, и, соответственно, динамика именно этой компонента определяет во многом общую динамику инвестиций. Банковское финансирование тут не является таким уж важным.
Конечно, определенное снижение процентных ставок по банковским кредитам бизнесу проявится в дополнительном росте экономики в целом через расширение и спроса, и инвестиций, продолжает Алексей Девятов. Однако радикально ускорить экономический рост денежно-кредитная политика не может.
Разумно глобальное смягчение денежно-кредитной политики, например, снижение ключевых ставок, скажем, на 50 или даже на 100 базисных пунктов, вряд ли нам даст ускорение темпов экономического роста больше, чем 20-30 базисных пунктов. И если сейчас наш прогноз роста экономики на текущий год равен 3,1%, то в случае разумного смягчения денежно-кредитной политики мы можем получить чуть больше, но 3,3-3,4 как максимум. Поэтому не нужно переоценивать возможности денежно-кредитной политики в этой связи.
Главный экономист по России и СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С нашей точки зрения, Центробанк какого-либо существенного изменения политики, да, и приоритетов политики с приходом госпожи Набиуллиной на пост главы ЦБ ждать не стоит. Всем понятно, что возможности для стимулирования экономики с точки зрения именно монетарных мер, они ограничены, а вот риски для инфляции, опять же, для курса, они существенно больше. Поэтому, с нашей точки зрения, Центробанк продолжит придерживаться относительно сбалансированной политики, монетарной политики в этом контексте.
Президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру своего помощника по экономическим вопросам Эльвиры Набиуллиной, бывшего министра экономического развития, на пост председателя Центрального банка России. Третий срок полномочий его нынешнего руководителя Сергея Игнатьева истекает в конце июня. Он возглавляет банк последние 11 лет. Теперь Сергею Игнатьеву предложено остаться в Центральном банке России в качестве советника. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.